Псалом 72, Псалом Асафа. Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем. А я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Наверное, всем нам известен этот псалом, мы хорошо его знаем. И многие любят этот псалом, потому что он затрагивает какие-то очень глубокие струны нашего сердца. Вы знаете, что произошло с Асафом. Он посмотрел на людей успешных в этом мире. И вот этот взгляд на успешных людей вдруг поколебал весь его внутренний мир. Мы не знаем, что этому предшествовало, какие события в личной жизни Асафа были до этого момента. Мы ничего не знаем. Псалом представляет нам только вот картину. Я вдруг посмотрел, и все. И мой внутренний мир рухнул. И, наверное, это очень хорошо, что этот псалом не представляет нам и не описывает нам какие-то конкретные ситуации, жизненные переживания, которые были у Асафа. Очень часто бывает в нашей жизни точно так же. Мы живем, молимся, поем псалмы, посещаем богослужения, читаем Писание, и кажется, что все нормально, все хорошо. Но в какой-то момент вдруг что-то тебя зацепило, куда-то ты посмотрел. Ты раньше видел этих людей, ты видел этих нечестивцев, и они не трогали твое сердце. Но сейчас вдруг они так затронули твое сердце, что ты потерялся. И твое пустое сердце начинает кричать от боли, от неустроенности. Ты не знаешь, что делать. И как уже не в псалме эти строки записаны, начинается ситуация, которая вот в интернационале хорошо описана. Кипит наш разум возмущенный. И наш возмущенный разум начинает кипеть. Эмоции разрывают нас на части. Мы теряем себя. Мы теряем Бога. Мы теряем отношения с ближними. Мы теряем контроль. Мы не понимаем, что происходит. И вот так же случилось у Асафа. Вдруг он потерялся. Он не понял, что произошло. Он не понял Бога. Если вы помните и знаете, 72-й псалом начинает третью книгу псалмов. Псалтирь разделена на книги. Вот эта третья книга псалмов начинается с 72-го псалма. А первая книга псалмов начинается с первого псалма. И вы помните первый псалом? «Блаженные непорочные в пути, ходящие в законе Господнем, они не делают беззакония, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод». Вот каким будет праведник, они так нечестивые, они как прах, возметаемый ветром. И так приятно читать этот псалом. Ты читаешь этот псалом и говоришь: «Да, Господи, так должно быть с праведником. Да, так должно быть с нечестивым. Да, Господи». А потом ты смотришь на жизнь. И ты вдруг обнаруживаешь, что очень часто в жизни бывает не так, как в первом псалме. И вот псалмопевец Асаф, он вот так же посмотрел. Да, 71-й псалом очень хорошо. Очень хороший псалом, замечательный псалом. Но, Боже, ну почему в жизни не так? И он оглядывается на вот этих вот успешных нечестивцев, и он говорит: я не понимаю. Давайте мы прочитаем эти слова. Третий стих и далее. «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце. Над всеми издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его и пьют воду полную чашу. И говорят, как узнает Бог, есть ли ведение у Всевышнего. И вот эти нечестивые благоденствуют веки сём, умножают богатство. И я думаю, что многие из нас могли бы сказать то же самое. Мы бы могли предстать пред лицо Божие и сказать: «Боже, но вот ведь вот так в жизни бывает. Почему так? И вообще, где ты?» Вот когда мы стоим перед Богом с этими вопросами и с непониманием того, что происходит, по меньшей мере, так устроен человек, по меньшей мере он хочет, чтобы вот в его жизни восторжествовало четыре вещи, четыре момента: справедливость, власть, контроль, святость и благоденствие, богатство. Мы, не замечая того, идем по жизни, мы строим отношения с Богом, мы не думаем об этом, но очень часто наш внутренний мир, вот эту нашу внутреннюю пустоту, с которой мы ходим по жизни, нам кажется, могут заполнить вот эти вот четыре вещи: власть, справедливость, святость и богатство. И вот когда Асаф видит вот этих вот успешных нечестивцев, вот эти четыре момента, четыре вещи ставятся под вопрос. Как так, Господь? Мы начинаем рваться к власти. Неважно где. Можно рваться к власти в церкви. Можно рваться к власти в семье, можно рваться к власти на работе. Мы не говорим, что нам нужна власть ради власти. Мы говорим, нам нужна власть для того, чтобы сделать этот мир лучше. Церковь лучше, семью лучше, власть над самим собой, контролировать самого себя, сделать самого себя лучше. Мы жаждем контроля над ситуацией, над миром, над тем миром, по крайней мере, который мы охватываем. Поэтому нам катастрофически нужна власть. Хоть над одним человеком, но почувствовать власть. Мы к этому стремимся, потому что когда ты контролируешь хоть кого-то, хоть что-то, ты чувствуешь свою собственную значимость. И очень часто человек годы посвящает борьбе за власть. Он делает карьеру любой ценой. Иногда, когда человек стремится к власти, для него это стремление, это не греховное стремление, он не рассматривает его как греховное стремление. Для него это способ что-то хоть где-то, хоть как-то улучшить. Мне нужна власть для того, чтобы что-то сделать в этом мире. И вот псалмопевец смотрит, что оказывается, Бог почему-то власть над миром неправедникам дает. А вот этим вот нечестивым дает, которые говорят, как узнает Бог, и есть ли видение у Всевышнего. И когда ты смотришь на власть и на власть придержащих, ты спрашиваешь: Боже, а почему власть у них? Ведь это неправильно. Ты Бог, который поставляешь царей и убираешь царей. Не так ли, Господи? Не так ли ты в своем слове говоришь, что ты контролируешь все процессы, которые происходят в нашем мире? Так почему у власти оказываются нечестивцы, которые делают то, что они хотят? Я тебя, Господи, не понимаю. Боже, ну давай что-нибудь сделаем. Вот если бы я, Боже, у власти был, все было бы по-другому. И мы не замечаем, когда мы стремимся к такой власти, мы не замечаем, что на самом деле в нас сидит маленький Авессаломчик. Маленький, незаметный. Но он есть. И вы помните, когда Авессалом начал свой заговор против своего отца Давида, он как раз играл на том, что сотворил Давид с Версавией и с Урией, и говорил: а если бы меня поставили, как бы было все по-другому? Как бы было все хорошо. И вот Асав, он не понимает, что происходит. Он не понимает, почему Господь дает власть не тем людям. Он не понимает, почему Господь не устраивает в этом мире справедливый миропорядок. Потому что оказывается, что мир, в котором мы живем, несправедлив, да еще настолько несправедлив, что человек, творящий несправедливость, не чувствует никаких ограничений в своей жизни. Он делает ее больше и больше. И, Боже, где ты? Ты царь. Почему ты не наводишь в этом мире порядок? Почему до сих пор творится несправедливость? Почему ты даешь деньги не тем? Почему? И все то, что видит Асав, оно ставит под вопрос его стремление к святости. Боже, а какой смысл тогда? Какой смысл в этом мире быть святым? Какой смысл быть праведным, если твоя праведность никак не изменяет окружающий мир, ни твою жизнь, ни жизнь твоей семьи, ни жизнь общества, в котором ты живешь? Посмотри, ну толку с того, что я праведный? Господи! Может быть, на время забыть о своей праведности. Она же ничего на самом деле не дает. И вот Асав мучится с этими вопросами. Он задает их Богу, они разрывают его на части. Ему хочется ответа. Ему хочется, чтобы Бог устроил мир таким, каким Асафу хочется его видеть. И вот это происходит с ним до того момента, когда он входит в святилище. Он не может уразуметь происходящее. И он об этом признается в 16 стихе. «И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище и не уразумел конца их». И вот здесь Асав возвращает нас к центру нашей веры. Он смотрел на богатых, успешных нечестивцев. И это привело его к тому, что он потерял всяческое равновесие. Но когда он вошел во святилище, он с Богом встретился. И в присутствии Божьем власть, справедливость, деньги, святость обрели совершенно другую окраску. Ибо когда ты действительно оказываешься в присутствии Божьем, ты вдруг начинаешь понимать, что ты никоим образом, никак не контролируешь окружающий тебя мир. Когда мы говорим «Всевышний наш Господь и Царь», мы тем самым признаем, что власть находится в Его руках. И мы признаем, что Он творит свою власть так, как считает Ему угодным, а не так, как мы считаем, должна быть реализована власть в этом мире. Когда ты входишь во святилище и встречаешься с Богом, ты передаешь Ему контроль над своей жизнью, над своим внутренним миром. Ты передаешь Ему контроль над своими детьми. Ты передаешь Ему контроль над обществом, в котором ты живешь. Ты говоришь: «Господи, Ты главный, не я главный, Ты главный». Как только ты начинаешь чувствовать хоть как-то себя центром земли, ты сразу же взваливаешь на себя непосильную нагрузку. Ты начинаешь пытаться руководить всем тем, что происходит вокруг тебя. Я вспоминаю, когда я начинал свое служение, это был где-то первый год. Мне было так трудно в своей общине. меня было ощущение того, что весь наш большой молитвенный дом поставили мне на плечи. И вот эта нагрузка, она 24 часа в сутки давила на меня. В 27 лет я стал седым. Ну, немножко. Потому что я сходил с ума. Мне надо было контролировать все процессы, которые происходят в моей общине. Я о каждом человеке думал. Я за каждого человека брал на себя ответственность. Я считал, что все то, что происходит в моей общине, целиком и полностью должно находиться под моим контролем. И я никогда не забуду ту субботу, когда я подходил к молитвенному дому. Мне просто вдруг пришла мысль. Лисичный, а ты ведь здесь не главный. Расслабься. Ты здесь не главный. Я глава, не ты. Мы можем также с ума сходить за своих детей, за своих жен, за свои семьи. Мы не чувствуем это, не понимаем, что мы пытаемся сами контролировать то, что не находится под нашим контролем. Но когда ты реально встречаешься с Богом, Он говорит сердцу твоему: ты здесь не главный. Расслабься. Вот то обладание властью, которое имеют нечестивые, не делает их счастливыми. Не делает их мудрыми, они становятся еще более безумными. Успокойся. Я главный. Не ты главный. И когда ты отдаешь ему власть, ты признаешь, что он эту власть реализует лучше, чем ты. И там же, в святилище, Асав видит, что справедливость, которой он жил, это немного не та справедливость. Или совсем не та справедливость. Потому что мироустройство наше, как это ни странно, основано на несправедливости. В святилище творится самая большая несправедливость. Потому что когда вместо меня, грешника, приносится в жертву невинный агнец, это несправедливо. По справедливости я должен понести все последствия своего греха. Это несправедливо. Люди, которые начинают бороться за справедливость, очень часто это происходит в семьях, очень часто это происходит в общинах. Люди начинают бороться за справедливость. Да так начинают бороться, что очень часто становится хуже тех, против кого они боролись. Есть страшное искушение справедливостью, потому что мы очень ограниченно видим нашу справедливость. Мы не видим справедливость в перспективе Божьей, мы видим в своей узкой человеческой перспективе, и мы считаем, что вот это мое понятие о справедливости, это самое правильное понятие о справедливости. Поэтому я сейчас буду драться за справедливость. Я уничтожу всех, кто ведет себя несправедливо. Во славу Божию. И человеку не хватает мудрости и силы остановиться и войти в святилище Божие. Сегодня уже тысячи адвентистов отстаивают справедливость на просторах интернета и доходят до сумасшествия. И до взаимной ненависти. Во славу Божию. Ибо один справедливым считает вот так, а другой справедливым считает вот так. И каждый придумывает свои аргументы, где эта самая справедливость сокрыта. И воюют за правду. Забывая, что вся наша жизнь на самом деле все доброе, что в нашей жизни есть, основано на чудовищной несправедливости. Все доброе, что у нас есть, основано на невинной жертве, принесенной за нас. И когда ты входишь во святилище, ты понимаешь, что в основе мироустройства лежит не твое представление о справедливости. В основе мироустройства лежит невинная жертва. И единственный путь, которым ты можешь идти по этому миру, для того, чтобы сделать его лучше, чище и справедливее, это путь невинной жертвы. А не путь оголтелой ругани и доказывания своей правды и своей справедливости. И вот Асав входит в святилище, и он видит, что происходит. Он видит этого невинного агнца, который приносится вместо него. И он понимает, что и жизнь вот этого нечестивца, которого он увидел, и его жизнь, жизнь Асафа, основаны на жертве и на несправедливости. И там же во святилище Асаф начинает понимать, что все его стремление к святости ради святости – ложное стремление. Вы посмотрите, как чудовищно он выстраивал свою духовную жизнь. 13 и 14 стихи. «Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал невинности руки свои, мои и подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро?» Я когда читаю эти слова, я сразу же вспоминаю историю Лютера до опыта обращения, когда он истязал себя, будучи монахом, для достижения святости. Есть страшное искушение, на которое сегодня попадают многие люди. Это искушение святостью. Безбожной святостью. И эта безбожная святость обязательно каким-нибудь образом проявится. И в первую очередь она проявляется в жестокости к тем, кто не свят так, как я. Тот, кто идет путем вот такой святости, безбожной святости, обязательно с наслаждением будет осуждать всех окружающих. Я-то делаю, у меня-то получается, а у него-то нет. И вот Асав в перспективе собственной святости, которой он достиг, подвергая себя ранам всякий день и обличениям всякое утро, он в перспективе этой святости начинает видеть нечестивца. И, конечно же, с его точки зрения контраст разителен. Потому что по сравнению с вот этим вот нечестивцем, которого он увидел, он выглядит намного лучше. Но когда ты входишь во святилище и встречаешься со святостью Божией, ты вдруг понимаешь, что вся твоя вот эта сделанная святость ничего не стоит. Вы помните эти слова у одного известного богослова? Он сказал, что пусть ты находишься на вершине самой высокой горы в своей праведности и святости. А вот нечестивец, которого ты видишь, находится на дне самой глубокой ямы. Пусть так. Ты находишься на вершине самой высокой горы, а он на дне самой глубокой ямы. Но тебе также не дотянуться до звезд, как и ему. И вот когда ты действительно встречаешься с Богом, ты совершенно по-другому начинаешь видеть свою, вот эту вот безбожную святость, которой ты достиг. И вдруг ты начинаешь понимать, что в глубине души ты такой же. потому что в глубине души ты также стремишься к вот этой вот успешной, нечестивой власти. Ты в глубине души также пытаешься сам устанавливать свои правила порядка и справедливости. Ты в глубине души так же, как этот нечестивец, пытаешься достичь внутреннего комфорта. Ты такой же. И когда ты так начинаешь смотреть на свою святость и начинаешь понимать себя как человека, нуждающегося в милости, ты этого нечестивца начинаешь видеть как человека, нуждающегося в милости. И, конечно же, когда ты приходишь пред лицо Божие, ты начинаешь понимать, что богатство на самом деле ничего не значит. Ничего. Есть у Толстого рассказ «Много ли человеку земли нужно?». Это рассказ об одном мужике, который имел свой небольшой надел земли, и ему хватало для того, чтобы прокормить семью. Но однажды из города к ним приехала сестра жены. Она стала рассказывать, как они красиво и хорошо живут. И вдруг что-то зацепило этого мужика Пахома. И он решил, что ему надо больше земли, что он станет чуточку счастливее, если у него будет больше земли. И вот этот рассказ о том, как он больше и больше приобретает земли, и однажды ему говорят, а там у башкиров земли можно купить сколько угодно и дешево. Он приходит к башкирам и спрашивает, сколько у вас земля стоит? Они говорят, 1000 рублей в день. И они говорят, а как это? Он говорит, как это? Они говорят, вот сколько ты земли за день обойдешь, вся будет твоя. И все это будет стоить 1000 рублей. И вот Пахом начинает этот забег. Он идет, и он видит, какая хорошая земля. Он же крестьянин, он понимает суть, ценность земли. И он делает метки вот здесь, вот здесь. Он видит, что солнце уже в зените. И он понимает, что ему нужно поворачивать обратно. Но он видит, что вот еще один такой замечательный кусок земли. Но его тоже надо обойти и там метки поставить. И он идет, и там ставит метки тоже. И он настолько увлекается, он просто потрясен этой землей, землицей. И вдруг он видит, что солнце уже клонится все больше и больше к закату. И он понимает, что ему нужно спешить обратно, потому что по условиям договора, если он к закату не вернется, к той точке, с которой он начал, он все потеряет. И изо всех сил Пахом бежит. Он успевает. Когда он добегает к тому месту, где находятся эти башкиры, он падает, его заливает кровь, и он умирает. И его помощник там же выкапывает могилу, и оказывается, что человеку-то земли немного нужно, 2 на 2. И хватит. Вот этот рассказ иллюстрирует нашу человеческую жадность. Мы думаем, что чем больше у нас будет, тем больше, тем лучше мы будем себя чувствовать, тем гармоничнее будет наша жизнь. И каждый человек по-своему участвует в этом забеге. Он бежит, дабы охватить побольше. Но святилище Асав вдруг начинает понимать. Не богатство дает человеку подлинное счастье. И не богатством измеряется благословение Божие. И в итоге он произносит слова, которые вы тоже хорошо знаете. 25 стих. «Кто мне на небе? и с тобою ничего не хочу на земле. Дорогие мои, мы живем в то время, когда будет очень много всевозможных событий в нашей личной и общественной жизни, которые будут потрясать нас до основания. Мы будем не понимать, что происходит. И мы, не замечая того, будем включать наши привычные стратегии устройства мира. Мы будем ввязываться в драку, борясь за власть и справедливость. Мы будем в состоянии натянутой струны стремиться заработать еще больше, чтобы каким-то образом обезопасить жизнь свою и жизнь своей семьи. Мы будем пытаться манипулировать своей святостью Богом, рассчитывая, что чем больше мы святее мы станем, тем больше мы у Бога получим. Мы будем пытаться хоть как-то защитить себя, свой маленький уютный мирок. Но Псалом Асафа говорит о том, что единственное, что мы можем сделать, когда почва уходит из-под наших ног, когда мы перестаем понимать все, что нас окружает, единственное, что мы можем сделать и что призван делать христианин, это войти во святилище. И когда вы очередной раз зайдете в интернет и прочитаете чьи-то шокирующие, несправедливые слова с вашей точки зрения, и вас зудеть начнет, и вам захочется ответить, так вот, идите во святилище. Когда вам в ваших семьях захочется восстанавливать справедливость любой ценой, идите во святилище. Когда вдруг вы ощутите себя бедными и вам захочется чуточку больше, идите во святилище. За всем этим, за всеми этими потрясениями стоит одно только. Господь обращается к своему народу. Я вам нужен больше всего. Ни справедливость, ни власть, ни деньги, ни ваша безбожная святость не сделает вас счастливыми. Вот эти непростые времена, несмотря ни на что, ищите Бога. И тот, кто с ним реально встречается, тот может сказать, как Асаф: «Кто меня на небе? И с тобою ничего не хочу на земле». Конечно, сейчас каждый из нас может вспомнить историю праведных людей, которые не делали такой выбор и в итоге оказывались проигравшими. С точки зрения этого мира они были неуспешными людьми. У них ничего не получилось. И они, может быть, умирали в бедности, в болезни, оклеветанными, опозоренными. И мы говорим: «Господи, но все-таки, да, эти люди действительно узнавали Тебя, но Ты посмотри на их жизнь, как она была разбита». Нам не нужно надеяться, что Бог склеит кусочки нашей жизни, кусочки нашего внутреннего мира, и когда-нибудь мы успокоимся во внутренней гармонии, понимая, что все уже хорошо. Никогда так не будет. Даже если ты найдешь Бога, и Бог коснется твоего сердца и даст твоему сердцу мир, с точки зрения окружающих людей, твоя жизнь может быть крайне неуспешной. Мы можем болеть, становиться инвалидами. У нас может случиться так, что не станет денег, не станет здоровья. И может быть так случится, что над нами будет совершена чудовищная несправедливость. И может случиться так, что когда-нибудь мы посмотрим на нашу жизнь и поймем, насколько она разрушена грехом, и насколько в нашей жизни вообще все не так. И сердце наше возопит, и мы скажем: «Боже, почему так? Но я же всю жизнь искал Тебя». Но у Бога один ответ – твоя разбитая жизнь в свете моего лица может оказаться невероятно красивой. Не пытайтесь склеить то, что склеить невозможно. Ищите, чтобы вашу жизнь освещал Божий свет. А когда Он придет, только тогда все склеится. И справедливость будет восстановлена. И полнота святости будет возвращена. И в Новом Иерусалиме мы не будем думать о богатстве. И о власти не будем думать тоже. И это не будет нас уже беспокоить. А сейчас остается только одно – идти по жизни, проходя через несправедливость, через непонимание, через бедность, через болезни, скорби, проходя через боль и лишения, идти по жизни, стремясь только к одному – чтобы свет Божьего лица освещал нашу жизнь. И не позволить никому и ничему, ни за что, как бы этого ни хотелось, вытащить нас из святилища.